Глава 12. Я не мальчик для битья. Понедельник начался хлопотно, суетно, напряженно. Курыло за 2 часа успел нанести 3 визита в разные конторы, находившиеся в разных концах Москвы, и Антон отвлекся от размышлений о происшествии в боулинг-клубе «Европа». Ему, как и Илье, было понятно, что вмешательство симпатичного молодого мужика, представившегося Терентием, редкое имечко в наше время, явно не случайно, что он, скорее всего, представляет собой оперативную службу Министерства внутренних дел или даже ФСБ, а в клуб заявился, вероятнее всего, по служебной надобности, а не для того, чтобы провести время с красивой девицей. А вот для чего оставалось тайной. Илья предположил, что парень следил за ними и вмешался, имея какие-то непонятные резоны, однако вопрос, почему он следил за друзьями, остался открытым. Не хотелось верить, что работает он не только на контору, но и на жрецов храма Морока, устроивших охоту на тех, кто победил их год назад в схватке за лик беса. Явная слежка, которую Антон заметил за собой несколько дней назад, прекратилась, но его не покидало ощущение, что кто-то продолжает контролировать каждый его шаг. Это угнетало, заставляло искать наблюдателей и гадать, в чем заключается смысл такого надоедливого контроля. Но Пашин из Москвы уехал, посоветоваться было не с кем, и Антон решил просто ждать, чем все закончится, подготовив себя ко всем неожиданностям. В начале 3-го Виктор Михайлович предложил ему пообедать вместе. Антон согласился, и они направились в столовую административного корпуса ВВЦ, где у гендиректора был отдельный кабинет. Курыло, как всегда, был рассеян и неразговорчив, но, заметив вопросительный взгляд телохранителя, вдруг заговорил, будто внезапно обнаружив благодарную аудиторию. «Антон Андреевич, вы случайно не знакомы с разработкой специалистов ООН под названием «Индекс человеческого развития»?» Громов удивился, но не подал вида. «ООН — масонская организация, как МВФ, ЕБР и другие им подобные. Вряд ли стоит изучать их разработки». «Стоит!» — с кривоватой улыбкой кивнул Виктор Михайлович. Надо знать своего противника, чтобы отвечать ему своевременно и достойно. Однако я о другом. Иногда спецы таких контор выдают весьма ценную информацию, сами того не осознавая. Я просто анализировал состояние России для докладной записки в правительство и наткнулся на индекс. В нем ООНовские эксперты отразили 4 коэффициента зрелого общества. Реальный доход на душу населения, продолжительность жизни, грамотность населения и показатель состояния внешней среды. Так вот, по этой оценке Россия занимает 71 место. К примеру, Украина на 91 месте. А впереди нас не только вся Европа, но даже Китай и Корея, понимаете? Антон, ковырявшийся вилкой в салате, осторожно сказал: «Наверное, это объективно». Виктор Михайлович вздохнул. «Более-менее, но ведь обидно. Россия по-прежнему является самым большим источником творческих личностей, талантов и гениев, а занимает всего лишь 71 место. У нас даже бандиты гениальней, чем в других странах, если можно так выразиться. Пример тому Халил Магомедович. Как же умело орудует, подлец!» Антон помолчал, не понимая, почему Курыло затронул эту тему. Разве что Савагов так достал его, что захотелось кому-нибудь поплакаться в жилетку. «Вы знаете, как вывести страну из тупика?» «Это сущая неправда, что страна в тупике. Не верьте оголтелой пропаганде купленных телеведущих. Страну специально загнали в эту яму, в которой она сейчас находится. Конечно, трудно найти рецепты для бедной, не ресурсами людьми, а нормальными руководителями страны для ускорения созревания, в первую очередь духовного. Но выход есть». Просто его надо видеть. Монархия? Наугад предположил Антон. Или все-таки справедливый коммунизм? Виктор Михайлович отложил ложку, усмехнулся. Всего лишь власть, Антон Андреевич. Первая правда. Нужна сильная власть. К сожалению, наш президент слаб, разве что в трубу дудеть умеет хорошо, да на лыжах кататься, и потому им манипулируют далеко не светлые силы. Вторая правда. Затраты на социальную сферу должны соответствовать уровню экономики. У нас же на коррумпированный чиновничий госаппарат тратится половина дохода страны, вдумайтесь в эти слова. Половина дохода. Когда в других странах, даже самых развитых, не более 20%. И третья правда. Быстрый рост экономики невозможен без эксплуатации. Понимаете? Не очень, поразмыслив, честно признался Антон. Виктор Михайлович погрустнел, взялся за грибной суп. В переводе это звучит так. До получения богатства народу придется пережить бедность. Надо научиться просто работать, а не кричать на каждом углу о правах человека. Кто у нас в стране захочет работать после демократических воплей о правах человека? Мало кто, согласился Громов. Курыло сгорбился над стулом, начал есть суп. Через минуту поднял на собеседника сосредоточенный взгляд. «Не обращайте внимания на пожилого брюзгу, Антон Андреевич. Просто я не вижу выхода из создавшейся ситуации, а людей, сочувствующих моим идеям, почти что и нет. Вполне возможно, что я скоро сойду с дистанции». «Я сочувствую». «Спасибо. Мне повезло, что вы такой...» Антон дернул уголком губ. «Не совсем безнадежен?» Курыл улыбнулся. «Не обижайтесь. Вы мне действительно помогли и успокоили». Во всяком случае, господин Савагов перестал слать угрозы и занялся делом. «Я бы все равно ему не доверял», — пробормотал Антон, вспомнив недавнюю стычку в боулинг-клубе с одним из телохранителей Савагова. «Я и не доверяю. Просто делаю то же самое в параллели, чтобы исключить неприятные сюрпризы, как уже было не однажды. К сожалению, Халил Магомедович — восточный человек, а, как говорил персонаж «Белого солнца пустыни», — «Восток». «Дело тонкое. Савагов — мусульманин? Исламист? Наверное. А что?» «Фанатики и исламисты презирают человеческую жизнь, как чужую, так и свою собственную. Они не боятся умереть и потому спокойно убивают неверных. Каждого, кого сочтут неверным. Я встречался с ними и знаю, что это за люди, точнее, не люди. Теперь только они отвечают за сам факт нашего существования на Земле в качестве биологического вида, поэтому с такими, как Савагов, нельзя договориться. Их можно только уничтожить». Виктор Михайлович хмыкнул, ощупывая лицо Громова прищуренными глазами, покачал головой. «Да вы философ, Антон Андреевич, хотя кое в чем я с вами не соглашусь. На сегодняшний день все-таки не исламский фундаментализм — главная деструктивная сила на Земле. А какая главная? Сила морока?» — чуть было не ляпнул Антон, но вовремя удержался. Вряд ли Курыло знал о существовании реально вмешивающегося в жизнь человечества древнего бога Северного Ветра, войны, хищников и всего, что связано с насилием. Но тогда что он имел в виду? Курыло поднял взгляд на собеседника. «Да, Антон Андреевич, это факт. Нами управляет некая античеловеческая система, отнимающая у людей разум и волю, и я не вижу другой системы, которая способна справиться с ней. Подумайте над этим на досуге. Может быть, найдете ответ». «Ответ уже есть», — подумал Антон. «Эта система — честные и сильные люди, хотя их, может быть, и мало». Вслух же он сказал только одно слово. «Обещаю». А в голове продолжала ворочаться стопорщенная мысль. Что Курыло имел в виду под системой, отнимающей у людей разум и волю? Пообедав, они вернулись в приемную гендиректора. Виктор Михайлович скрылся за дверью своего кабинета, а Громов устроился в углу приемной, берясь за журналы и газеты, которые не забывал менять секретарь Костя. Остаток дня так и прошел в привычном бдении, чтении и беседах с Костей, успевающим выполнять все поручения шефа, болтать, работать с компьютером и готовить кофе. Лишь к вечеру в приемную заглянул молодой парень, смуглой наружности, оказавшийся телохранителем Савагова, окинул помещение быстрым взглядом и тут же исчез. И Антон сразу понял, что неспешное, мирное, ламинарное течение событий дня – чревато неожиданной турбулентностью вечера. Назревали какие-то перемены обстановки, и к ним надо было подойти в полной боевой форме. В 7:00 вечера Виктор Михайлович спустился к стоянке машин и поехал в мэрию столицы, где пробыл около 2 часов. В начале 10:00 он попросил штатного водителя ВВЦ Кучереню отвезти его домой, и пока «Волга» петляла по улицам Москвы, разглядывал на коленях какие-то бумаги. Антон, сосредоточившийся на отслеживании потоков внимания к их машине, не пытался завести разговор, привычно анализировал обстановку и вышел из трансового состояния лишь при появлении 9-этажки, где располагалась квартира Курыло. «Остановись, Миша», — попросил он. Водитель оглянулся на директора и послушно прижал машину к тротуару. Он уже знал, что советы телохранителя следует исполнять неукоснительно. «Подождите меня здесь, Виктор Михайлович, и никуда не выходите, пока я не приду. Миша, увидишь что-либо подозрительное, гони к ближайшему отделению милиции». «Что случилось, Антон Андреевич? Хочу проверить одну догадку», — уклонился от прямого ответа Громов. Он вышел из машины, снова перевел организм в особое охотничье состояние и нырнул в арку дома, просеивая сквозь нервную систему все шорохи вокруг и незаметные глазу тенденции, намеки на движение. Интуиция не подвела и на этот раз. Их ждали. Во дворе стояла лишняя машина, темно-зеленая БМВ последней модели. Номер ее в темноте Антон не видел, но точно такая же машина иногда сопровождала и «Мерседес» Савагова. А так как однажды Виктора Михайловича уже встречали в подъезде некие неизвестные бандиты, появление «Саваговских шестерок» могло означать только одно. О нем решили позаботиться посерьезнее. Несколько мгновений Антон прикидывал последствия своего шага. Потом пришла решающая мысль: если действовать быстро и нестандартно, они не успеют понять, что происходит, и в темноте не узнают, кто их ограничил. Он перешел на рассредоточенное зрение, взял темп и скользнул к БМВ вдоль стены дома по узкой асфальтовой ленте бордюра. В машине гостей не ждали. В ней сидели двое — водитель и пассажир в спортивном костюме и в кепке с длинным козырьком. Антон рванул на себя дверцу со стороны пассажирского сиденья, ударом в горло обезвредил сначала спортсмена в кепке, а потом и водителя, лбом о баранку руля, прихватил кепку, натянул на уши и метнулся к подъезду. Дверь приоткрыта. Домофон то ли сломан, то ли отключен. Плохо, если заскрипит. Однако ждать нельзя. Могут прийти в себя парни в машине, либо появится местный житель, способный поднять панику. Вперед, Рекс! Они не ждут нападения, они ждут жертву. Дверь таки скрипнула, но он уже влетел в подъезд и сразу обнаружил 2 охотников, притаившихся за 2-й дверью перед выходом на лестницу, ведущую к лифту. Здесь было темно. Лампочку, очевидно, разбили специально или вывинтили. Но Антон находился в резонансе с энергетическими потоками дома и отлично видел в темноте. Удар, вскрик, еще удар всем телом о стену. Первый готов. Второй поднял пистолет, еще ничего толком не увидев, начал разворачиваться. Удар по руке, удар в нос, еще один ребром ладони по шее, всхлип, шорох сползающего по стене тела. Тишина. Антон нагнулся к затихшим засадникам, быстро обыскал обоих, нашел нож, кастет, пистолет, бумажник, документы. Взвесил в руке пистолет, сталкер с глушителем, одноразовая машинка, хотя и мощная. Парни явно шли на мокрое дело, и ждали они, скорее всего, Виктора Михайловича Курыло. Во-первых, потому что один из них, здоровяк славянской наружности, был из команды телохранителей Савагова. Антон его помнил. А во-вторых, таких совпадений, чтобы киллеры ждали кого-то еще в доме, где живет гендиректор ВВЦ, не бывает. Антон несколько мгновений прислушивался к муравьиной жизни девятиэтажки, сканируя пространство подъезда третьим глазом, никого больше не обнаружил и взвалил на плечи одного из членов засады. Быстро отнес к БМВ, свалил в салон. По пути съездил по морде водителю, чтобы полежал в отключке еще несколько минут. Перенес второго, вложил в руку саваговского охранника пистолет, поблагодарил судьбу, что никто из жителей окрест лежащих домов во время перетаскивания тел не вышел во двор, и тут же по мобильнику позвонил по 02. «Срочно пошлите наряд во двор дома номер 11 по улице Островитянова. Я видел, как в БМВ зеленого цвета садились двое мужчин с пистолетами. Кто говорит?» — отреагировал дежурный. «Фамилия, адрес. Я тут живу. Иванов моя фамилия. Приезжайте быстрей». Антон отключил телефон и направился на улицу, к машине Курыло, прикидывая, что минут 5 у них есть до появления патруля. Если ему, конечно, поверили. «Все в порядке, Миша, можно ехать?» Волга заехала во двор. Антон вышел первым, кивнул водителю. «Свободен, Миша, я доеду сам». «Меры предосторожности», — усмехнулся Виктор Михайлович. «Работа такая», — спокойно сказал Антон. «Я вас очень прошу, не открывайте двери незнакомым людям и не выходите из квартиры без меня и моего напарника. Договорились?» «Не слишком ли вы перестраховываетесь, Антон Андреевич? Вряд ли Халил Магомедович решится на какие-то крайние меры». «Кто знает», — философски заметил Антон, провожая Курыло до дверей квартиры. Никто им по пути не встретился. Засаду устраивали явно не профессионалы, хотя вполне возможно в их задание не входила ликвидация гендиректора ВВЦ и его телохранителя, и они собирались только напугать обоих или ранить. Попрощавшись с Виктором Михайловичем, Антон спустился во двор и стал свидетелем налета группы спецназа на БМВ. Его пассажиры только-только оклемались и сопротивления оказать не смогли, но они были вооружены и получили то, чего заслуживали. Били их сильно, со знанием дела. Потом заковали в наручники, погрузили в подъехавший милицейский УАЗ и увезли. «Как часто мы складируем не тех», — пробормотал Антон, выходя на улицу. «Спокойной ночи, отморозки». Дома он оказался в половине 12-го. Жена еще не спала, читала книгу, забравшись с ногами в любимое кресло под торшером. Подняла голову, щурясь, когда он прошел в гостиную и присел у ее ног на корточки. «Почему не звонишь?» — строго сказала она. «Я же переживаю». «Извини, склероз», — покаялся он легкомысленно. «Ничего существенного не происходило, хотя шеф часто таскает меня по таким учреждениям. Откуда звонить? Неэтично. Что у нас на ужин?» «Ростбиф по-саксонски. Я же не ем мясо на ночь, поэтому ростбиф овощной. Плюс творожная запеканка. Отлично!» Он поцеловал Валерию в голую коленку. «Ты выглядишь божественно. Точнее, так соблазнительно, что на первое я предпочту тебя. Всему свое время», — не поддалась она его намеку. «Кстати, тебе звонили». «Кто? Мужчина или женщина?» «Мужчина. Сказал, что ты должен отдать ему какой-то там володарь, и что он будет ждать тебя завтра в 12 часов дня у главного входа на ВВЦ». Антон замер. «Когда он звонил?» «Час назад. Не знаю, кто это был, но голос у него противный, медленный, такой скрипучий, будто он сквозь рыбьи кости говорит». «Он не представился?» «Нет. А что такое володарь?» Антон помолчал немного, переживая неприятное чувство сосущей пустоты в желудке. Встал, направился в ванную. «Потом расскажу. Он умылся, размышляя над известием, подумал, что Илья прав, их не оставят в покое служители храма, и что надо начинать действовать на опережение. Переоделся, вернулся в гостиную. «Лер, ты не хотела бы уехать куда-нибудь на время, хотя бы на пару недель? Сможешь взять отпуск?» Валерия отложила книгу, внимательно посмотрела на мужа прозрачно-синими глазами. «Отпуск взять не проблема. Но с чего это ты предлагаешь мне уехать? Что случилось?» «Пока ничего», — качнул он головой. «Но мне было бы спокойнее, если бы ты уехала. В Сочи, например, к морю или на Кипр. Если я куда и поеду, то только с тобой. Кстати, еще Пришвин говорил, что в будущем доктора не станут всех посылать на южные воды и виноград, а только в ту сторону, в ту среду, где человеку все понятно, близко и мило. Вот в деревню к бабке Устинье я бы съездила. Ну-ка давай, колись, что произошло? Как сказал бы поэт, ну все, любимый, руки на капот. Если твое предложение навеяно встречами с Ильей, то это дело касается и меня». Я не собираюсь отдыхать где-то на морях, пока вы будете воевать с колдунами и прислужниками храма. «Воевать мы не собираемся», — солгал Антон. «Но они запросто могут напасть на нас. Я имею в виду тебя и Славу в любой момент. Ведь мы с Ильей не можем все время быть рядом». «Не беспокойтесь за нас. Мы тоже можем за себя постоять. А лучших помощников, чем мы, вам не сыскать». Антон не нашелся, что ответить жене. Она была права. Год назад помощь женщин пришлась как нельзя кстати, но, с другой стороны, само их присутствие давало в руки «ха» сильный козырь, заставляя мужчин защищать своих подруг, а то и выручать их из беды. Валерия заметила его колебания, подхватилась с кресла, закинула руки за шею мужа. «Ты не все мне говоришь». «Я чувствую, что произошло какое-то нехорошее событие». Антон хотел отшутиться, но заглянул в потемневшие тревожные глаза жены и вздохнул. «Ничего ты от тебя не скроешь, Валерия Никитишна, однако и ты должна понимать, что существуют объективные вещи, которые женщинам знать не положено, равно как и мужчинам, некоторые женские секреты». «Дипломат», — улыбнулась она, — «я согласна, хотя на самом деле было бы лучше, если бы ты чаще делился со мной своими мужскими тайнами. Советы женщин хороши тем, что выполнять их можно с точностью до наоборот». Одно мгновение Антон вглядывался в ставшие дерзко зовущими, глубоко влекущими глаза Валерии, потом поцеловал ее и подхватил на руки. «Господи! Как давно ты меня не носил на руках!» — выдохнула она, замирая. «Целые сутки!»